соцсети – это что-то такое сложное, давящее.
Я только благодаря этому увидела, что вообще в мире творится.
Всегда есть что-то новенькое, с чем люди не согласятся, поэтому всегда это немножечко раскрыть свою душу и перебороть себя.
Волшебные два слова – личный бренд.
Супер уже с этим родились.
Он неуправляемый у большинства людей.
Ты не конфетный фантик, ты не должен всем нравиться.
Смотрите, я утром просыпаюсь и делаю яйцо пашот. А еще у меня йога, еще страницы любви к себе, и там бла-бла-бла, и все это до 5 утра.
Все равно будут люди, которым ты не нравишься.
Всем привет! С вами я, Соня Аксенова, автор Forbes Young. Мне 19 лет.
И я, Маруся Миронова, продюсер и редактор Forbes Young, мне 41.
Вы слушаете экзистенциальный подкаст «Как жить жизнь» Фома и Йола. В первом сезоне мы пытаемся отыскать ценности, которые помогут молодым людям обрести опору и найти ответы на вопросы «Кто я?», «Для чего я живу?» и «Чего я на самом деле хочу?».
Сегодня будем говорить о социальных сетях. Как-то мы их сильно демонизировали, кажется, теперь хотим разобраться. Действительно ли все настолько плохо, или польза от них все-таки тоже есть? Я долго думала, как сформулировать свое отношение к социальным сетям, и вот буквально сегодня утром наткнулась на пост в Телеграме Марии Левин, сооснователя студии керамики Sigma Stoneware, и меня ее слова, признаюсь, зацепили. Поэтому я процитирую. Извините, текст будет длинный. Часто раздумываю, для чего нам вообще нужны соцсети. Понятное дело, что мы сюда приходим в пиках маниакально-депрессивного, дабы слить немного кипятка из подкипевшего чайничка. Ну и помимо прочего, посмотреть на других нормальных людей довольно полезно для проверки общей температуры по больнице. Думаю, это и сдерживающее развитие фактор, и в то же время что-то подстегивающее на неуклонное движение вперед. Мол, тетя моя подруги смогла, и я смогу. Все в целом сильно зависит от пузыря общения. С удивлением изучала исследование влияния соцсетей на самопоругание и радовалась, что для меня и моего пузыря скорее сети несут терапевтический эффект. В 2002 году, когда я завела свой ЖЖ, это больше походило на одиночество в сети, и нахождение одного единственного единомышленника вызывало феерию восторга с приглашением этого единомышленника на стрелку нескучники и разговоры часами Васьки. Да что там далеко ходить, я своего первого мужа встретила так. Переписывались ЖЖ, потом Васьки, потом еще через полгода пошли на концерт вместе. Смешно это все вспоминать сейчас, когда все стало таким быстрым. Так что дело скорее в том, что я попросту не помню, как было до них. И вот я согласна с Марией, но за одним исключением. Я помню, как было до соцсетей. И думаю, что было неплохо.
А я вот не помню и не знаю. И, может быть, даже не хочу знать, честно вам признаюсь. Вообще, мне кажется, сейчас соцсети перестали быть просто площадкой для самовыражения. Теперь с их помощью о человеке складывают впечатление не только его друзья и знакомые, но и, например, работодатели, которые следят за тем, что кандидат на рабочее место транслирует в интернет. И в этом смысле, конечно, хочется разобраться в том, почему наше позиционирование самих себя в интернете настолько важно.
Напомню, что в этом подкасте мы будем рады услышать и обсудить ваши истории, поэтому запустили в нашем телеграм-канале специальный чат-бот. Присылайте свои рассказы, ссылку на бот мы оставили в описании выпуска.
Разбираться в том, в чем польза социальных сетей, будем вместе с тренером по речи и голосу, спикером TEDx Сколково, основательницей школы речевого имиджа и дизайна голоса Седой Каспаровой и аналитиком X5 Tech Анастасией Зергач.
Здравствуйте, Седа. Здравствуйте, Анастасия.
Добрый день. Спасибо за приглашение.
Спасибо.
Ну что же, соцсети – это зло или благо?
Вилка – это орудие убийства или это способ съесть сосиску? Все зависит во многом от того, как мы это используем. Я, пока вот вы цитировали, я поймала себя на том, что я как-то тоже особо не помню, как это было без соцсетей. Мне 37, я никогда не вела ЖЖ, у меня не было Аськи, вот этого всего. В моей жизни сразу случилась запрещенная социальная сеть, но как-то я уже достаточно взрослый была. Для меня соцсети всегда были таким окном в мир, потому что впервые соцсеть у меня появилась еще когда я жила в Беларуси, в небольшом достаточно городе, и я только благодаря этому увидела, что вообще в мире творится, что оказывается, вау, можно путешествовать, логично, да, можно учиться, какие-то гранды, какие-то штуки, классные люди, которые что-то умеют, а у меня в контексте и в моем окружении этого не было как класса, как единицы, просто потому что у нас этого не было. И, например, история с тем, что я ищу себя, мне и моим знакомым казалось дикой, то есть, когда я слышала от московских друзей, я ушел искать себя, такие, что, в смысле, ушел искать себя и не вернулся, то есть иди на завод работать. Что это бред какой-то, бред горожан из больших каких-то населенных пунктов. Нам это казалось очень странным. А потом, когда мой контекст сменился, я поняла, что это такое. Для меня соцсеть все-таки это возможность скорее увидеть других и, конечно же, показать себя. И здесь, я думаю, все зависит от твоего внутреннего мотива. Тебе это зачем? Ты туда заходишь посмотреть в щелочку, как там, что у людей происходит? Или с каким-то своим неврозом, с какой-то своей шизофренией, чтобы закрыть свои потребности? То есть у меня есть потребность во внимании, у меня есть потребность в любви. И когда я в себе это смогла признать, все мне стало очень легко. Я поняла, что мне нужно, чтобы люди видели, что я делаю что-то полезное, чтобы им было хорошо, чтобы они связывали какое-то свое состояние со мной. Класс, и в этом огромное освобождение, и я нашла в этом свое место, и дальше для меня онлайн очень здорово связывается с офлайном, собственно, как и до соцсетей. То есть я не разделяю два эти мира, для меня это просто площадка, на которой я могу и через которую я могу делать то, что делаю. При этом трэша и кринжа и всего прекрасного, главное, с крашем не путать, там так много, иногда просто кровь из глаз. Ну, боже, если у тебя нет критического мышления, как ты сможешь в этом контенте разобраться? Потому что часто просто очень плохо, пошло, и глаза мои не видели. Но это тот случай, когда вот такое воспитание чувств происходит, когда ты научаешься отличать хорошее от плохого, ну вот в таком формате.
Настя, как у вас?
Я полностью согласна с Седой, наверное. Мой опыт общения, хотя, не знаю, я, наверное, тоже больше зумер. И я последних 5 лет начала только вести Инстаграм. До этого я абсолютно тоже не была представлена ни в ЖЖ, там, ни в Инстаграме, ни ВКонтакте, нигде. И для меня это был очень сложный психологический момент, когда ты ведешь закрытый образ жизни, и тебе вдруг пришло в голову, почему бы мне не начать себя показывать, о себе рассказывать. В социальных сетях для меня это было действительно сложно. И это, мне кажется, очень такой терапевтический момент тоже для людей, потому что не так много мест в реальной жизни, кроме, наверное, твоей семьи, и даже иногда твоя семья не может тебя принять, а в социальных сетях мы действительно находим какую-то поддержку. Возможно, это какой-то единственный человек, который нас смотрит вначале, но он все равно твой единомышленник, и это очень классно. И действительно, все очень сильно зависит от того, какие ты фильтры, наверное, накладываешь на свою реальность, как ты подступаешь к тому, какой контент ты потребляешь. Очень много кринжа, но я рада за тех людей, которые в этом кринже самореализуются. Как бы это их какой-то путь. И это классно, что вместо того, чтобы пойти и наорать в магазине на какого-нибудь человека в очереди, они пошли и написали плохой комментарий. Мне кажется, это чуть-чуть меньше зла, чем в реальном столкновении. Но, несмотря на все вот эти вот какие-то негативные моменты, мне соцсети за последние годы принесли только хорошее. То есть это новое знакомство, это новая работа, и это очень-очень много единомышленников. Поэтому я считаю, что соцсети — это классно.
Настя, я правильно понимаю, что был такой этап, когда приходилось перебарывать себя? Вот было сложно выходить в интернет, что-то о себе рассказывать, но в какой-то момент возникло ощущение, что вот так надо, так должно быть.
Я бы сказала, что этот момент есть всегда, потому что когда ты ведешь свой блог, все равно наступают какие-то моменты, когда вот ты пытаешься себя показать с какой-то немножко другой точки зрения. Либо когда ты понимаешь, что вот я готов сказать какую-то свою правду, которую, возможно, многие не примут, но для меня это правда. Всегда есть что-то новенькое, с чем люди не согласятся, поэтому всегда это немножечко раскрыть свою душу и перебороть себя и попытаться принять вот этот и негатив, и позитив, который к тебе идет. Но я могу это сравнить с приемом у психолога, потому что, мне кажется, это примерно что-то такое же. Когда ты сидишь на диванчике и расскажешь одному человеку, и он тебя поддерживает, а здесь еще больше эффект, потому что тебя вокруг люди не только поддерживают, всегда найдется кто-то, кто тебя поддержит, но всегда найдется кто-то, кто тебя, словно оскорбит. Да? В этом есть своя прелесть.
А всем ли тогда надо вести соцсети, чтобы вот эту терапию получить?
Терапия штука очень сложная. Кто этой терапией занимается? Кто тебя разбирает и кто будет собирать? Обратная связь, которую мы получаем в комментариях, это нисколько не экспертное мнение. Я, например, не согласна с тем, что высказать кому-то свою фе в комментариях – это легче и спокойнее, может быть, правильнее, чем наорать на кого-то. Нет, это, знаете ли, очень мелко, потому что ты в комментах пздынь, что-то крякнул и ушел, и тебя не нашли. А в реальной очереди ты леща поймаешь за свои слова. И за свои слова надо отвечать. Это обратная сторона соцсетей, когда когда ты безнаказанный абсолютно. Я вот сказал, вот да, а ты раз ведешь блог, то будь готов к тому, что у нас есть мнение. Как в той шутке про то, чем отличается пицца от вашего мнения. Пиццу я заказывал, так и здесь. Поэтому я бы относилась очень осторожно к соцсетям, как к инструменту терапии. Насколько мы готовы получить обратную связь? Она бывает очень разная. Мы идем туда за поддержкой, а на выходе получаем: «Дура ты! Да все же понятно было с самого начала». Мы такие: «Не-не-не, мы к такому не готовы, мы готовы к другому». И это вопрос, как ты себя позиционируешь, как ты очерчиваешь границы, неважно, в интернете или в реальной жизни, как ты показываешь и говоришь людям, каким образом с тобой можно общаться, а каким нельзя. Вот есть ли некая инструкция к себе? Да, а мы ничего про себя не знаем. А соцсети — это же классная возможность получить обратную связь и столкнуться с некой реальностью. Мы себя не видим, мы не можем себя проанализировать, мозг не может изучить себя и так далее. А так мы отражаемся от других людей и видим, что: «О, как интересно, а почему-то меня они воспринимают вот так? А почему?» И это инструмент самоизучения скорее. Где-то, наверное, диагностики, рефлексии, но точно не терапии. Потому что терапевт должен тебя открыть и закрыть, и вывести в ресурсное состояние. А так тебе накидают чего-нибудь в комментах и скажут: «Все, живи с этим».
А вам легко жить с этим, то есть с вот этими высказываниями, с вот этим вечным мнением, которое может быть неприятным, может быть негативным? Как-то вы огораживаете себя от этого, не заходите в комментарии или читаете, но не даете этому проникнуть?
В разные периоды было по-разному. На старте, конечно, было сложно, потому что соцсеть все-таки базируется на личности, и потребовалось время, чтобы разграничить «я как личность» и «я как персонаж, который выходит с каким-то контентом». И у них вопросы к персонажу, а не ко мне. Вот я очень долго отлепляла одно от другого. Потом просто приняла, что у человека может быть миллион причин написать мне что-нибудь плохое. Окей, он очень несчастлив. Это не окей, но это его дело. В общем, это в терапию, это правда не ко мне. А какое-то время, да, я, например, в Ютубе не читала комментарии. Мне было страшно. Что они мне там напишут? И вот сразу поднималось это: «Да вы не поняли, я вам сейчас все объясню». Но потом: «Ага, написали, все плохо, ужасно, притворяется, все не так, мы вас всех знаем». Думаю: «Ну, круто. Раз ты меня знаешь, не зная меня, ну, кто я, чтобы тебя переубеждать?» И иногда бывает, благо мне, наверное, везет с этим, у меня чудесная аудитория, и редко попадаются какие-то такие комменты, но они всегда становятся контентом. То есть, что нас не убивает, делает нам контент. У меня какие-то разборы этих гневных сообщений, я всегда благодарю. Ну, просто, когда человек написал тебе полстраницы, что сказать? Спасибо за то, что вы уделили огромный кусок своей жизни и времени мне. По-моему, очевидно, что надо заниматься другими вещами. И это всегда так мило, занятно, это тренирует тебя. Но на первых порах, конечно, так было тревожно и волнительно.
Настя, а вот персонаж и истинное я, у тебя как, два в одном, или тоже есть ты, а есть персонаж?
Мне кажется, в какой-то момент, когда у тебя блог растет, ты в любом случае это будешь начинать разделять, потому что контент, он требует того, чтобы ты производил, во-первых, его постоянно, да, и тебе нужно показывать какие-то вещи, которые не всегда могут быть правдой, либо могут быть утрированными для того, чтобы привлечь внимание, либо что-то показать. Но большинство людей не понимают, например, что ты утрируешь правду, они думают, что правда она такая, как она и есть, как ты ее показываешь. И очень классно сказала Седа, что это реально нужно разделять, потому что если ты какой-то чувствительный человек, и ты, ну, решил строить там личный бренд, показывать себя, то ты просто, ну, заработаешь какую-то травму, читая комментарии. Ведь люди приходят тоже с какими-то своими проблемами, я бы сказала, что они просто приходят для того, чтобы вынести, выплеснуть какой-то свой негатив. И нужно понимать, что это не про тебя, а про этого человека, скорее всего. И это очень классно, если ты можешь себя в этот момент разделить, потому что это как раз таки и позволит тебе справиться с этим негативом. Ну, как бы не читать комментарии тоже. Это очень сложно, не читать комментарии. Ты все равно в какой-то момент сам хочешь пойти и почитать. Тебе это интересно. Поэтому, если ты не будешь разделять, и ты не будешь понимать тоже, вот, разделять себя как человека и персонажа, и разделять, ну, как бы, себя и других людей, которые тебе оставляют комментарии, да, у тебя могут быть проблемы, тебе потом действительно с точки зрения психологической будет сложно себя собрать.
А что делать, если вот прям совсем сложно справляться с негативом? Стоит как-то заставлять себя перебарывать, находить какие-то аргументы или вообще забросить социальные сети?
Смотря о какой ситуации мы говорим. Если оставили какой-то негативный комментарий, например, на услугу, которую вы оказываете, то неплохо бы связаться с человеком, получить от него обратную связь, связь, во-первых, написать в открытом пространстве. Спасибо за комментарий. Я сейчас с вами свяжусь, или в ближайшее время мы с вами свяжемся, поговорим, узнаем. Может быть, это хороший способ получить обратную связь и закрыть негатив. И тогда человек скажет: ой, как круто, что вы написали. Вообще-то я не имел в виду, что вы идиоты, но просто день был плохой, в метро ноги отдавили. Это хорошо. Если вам пишут что-то о вас, что-то личное, окей, да, вы имеете право, мы проходим мимо. Не важно, что нам пишут, важно, что с нами происходит по этому поводу. Что с вами делает эта строчка от человека, которого вы никогда в жизни не видели? Почему вы вдруг начинаете доказывать, что вы не верблюд? Почему вы вдруг пытаетесь кого-то убедить, что нет, товарищ, ты ошибся? Какая тебе разница? И дальше это всего лишь триггер, который позволяет нырнуть вглубь темы. Я всегда очень, особенно по первости, печалилась и радовалась, когда получала такие вопросы. Думаю, класс, есть чем пойти к терапевту. Почему я сейчас там плачу из-за чего-то? Потому что вот я всю жизнь хотела всем понравиться, и вот оно мне подтверждение извне, что, дорогая, хоть ты вывернись наизнанку, это невозможно просто, и дальше мы идем как-то с этим работать. Здорово. Поэтому каждая конфликтная ситуация, думаю, супер, понесу в терапию, сейчас разберемся. Иначе, если бы не было этого контекста, я бы не узнала. Но если это какой-то негатив, который требует отработки, его, конечно, надо отрабатывать.
А вот Настя сказала волшебные два слова. Личный бренд. Первый вопрос. Что такое личный бренд? Когда мы произносим эти два слова, что мы подразумеваем? И второе. Надо ли тогда вести, например, две соцсети, ну, два аккаунта условно, где ты вот выстраиваешь его, и где ты искренний, где ты настоящий? Как это вообще все работает?
Личный бренд — это как ты себя преподносишь для аудитории, то есть вот этот персонаж. Но я стремлюсь к тому, чтобы все-таки не разделять
профессиональное
и личное, да? Все-таки я разговариваю сейчас в контексте, ну, своего конкретно личного бренда,
конечно,
как именно какого-то работника, преподавателя, а не как человек, который оказывает какие-то прям услуги, потому что конкретные услуги я не оказываю. Поэтому для меня кажется на данный момент верно не разделять, потому что если, например, я иду куда-то работать в команду, то я же, люди со мной работают не только как со специалистом, они со мной работают как с человеком, и им тоже важно знать, какой я человек. И если мы не подходим по какому-то общему там атмосфере, вайбу, то смысл нам вообще идти дальше. Поэтому я против этого разделения страниц. Единственное, что возможно сейчас, когда очень много разных сетей, это и Инстаграм, и ВКонтакте, там, и Телеграм, то можно разделять условно контент, который ты будешь показывать своей аудитории. Инстаграм — это, например, больше про личное, Телеграм — это больше какое-то профессиональное. Но все равно я стараюсь быть настолько честной, насколько я могу. Понятное дело, что там уже не до трусов, но то, что я хочу показать, какой я человек, я стараюсь это показывать.
Угу. То есть у тебя совпадает, по сути, твоя личность, то, какой персонаж выстраивается в рамках твоего личного бренда.
Ну, у меня не было такого, чтобы мне люди потом говорили, вот, ну, у меня были, скажем, такие кейсы, когда люди со мной знакомились сначала в пространстве Инстаграма, а потом в реальной жизни, и у меня не было ни одного кейса, когда бы мне сказали, что ты не такой человек, как мы тебя видим в Инстаграме. Наоборот, мне все-таки: ой, ну ты точно такая же, шутки у тебя такие же, ведешь ты себя абсолютно так же, то есть ты точно такой же человек, вот я такое ожидал, и ты как бы эти ожидания выполнила. Поэтому я думаю, что да, он совпадает.
Седа, есть ли у вас какой-то аккаунт, о котором знают только 5 человек?
Guilty pleasure.
Ох, у меня столько... И откуда вы пишете злостные комментарии другим?
Я пишу только контент, и я с ужасом сейчас подумала: боже, как хорошо, что у меня нет еще одного аккаунта, туда бы тоже надо будет писать. Начнем с того, что такое личный бренд. Для меня это все-таки репутация, и это то, что обо мне говорят. Это некое мнение, которое формируется у людей, которые меня не знают лично, на основании каких-то сигналов, которые я им отправляю. А безусловно, если мы говорим о рабочем контексте, я не могу транслировать максимально что-то личное, просто формат другой. Если это мясной магазин, будет странно, если там мы увидим на прилавке ботинки. В целом здорово, купите ботинки и сосиски, но как будто бы там за сосисками приходят туда люди. Поэтому надо думать о том, какой стороной мы людям поворачиваемся, а главное, для чего. И в целом личный бренд многими воспринимается как популярность СМИ, красные дорожки, тыщ-пыщ. А на самом деле личный бренд формируется, да, уже в садике у тебя есть какой-то личный бренд. Про тебя что-то говорят. Там, этот Петя задира, он там... Тебя знают как. Такой АК, also known as. В школе у нас тоже какой-то личный бренд. В универе, понятное дело, работа, соцсети. Соцсети помогают более объемно себя представить людям, внешней аудитории. Даже если ты не рассказываешь что-то, например, о семейном положении или какие-то такие интимные вещи, ты можешь через трансляцию интересов, своих ценностей, лайфстайла что-то такое рассказать. То есть одна из частей личного бренда моего, например, это дисциплина в части тренировок, работы с телом и так далее. Я раньше чуть чаще, сейчас чуть меньше, поскольку меньше занимаюсь, показывала плавание, например, когда готовилась к заплывам. Было плавание. Сейчас у меня 100-дневка, каждый день какие-то я делаю тренировки, упражнения. И у людей в голове откладывается такая связка. Ага, каждый день, ой, это ж ничего себе, а я каждый день не делаю. Это ж какой, наверное, дисциплинированный человек. То есть у меня нет задачи сказать аудитории: ребята, я дисциплинированная. Но у меня есть задача поделиться чем-то, чем я живу, и они складывают, составляют некое мнение обо мне. То есть она про речь, голос, бла-бла-бла, а еще она вот это, а еще она с ребенком так проводит время, а еще она там путешествует, еще что-то. И вот из этих пазлов, кусочков и создается, по сути, личный бренд, когда о вас рассказывают что-то за вашей спиной, когда вас нет. А еще это то, что вы хотите, чтобы о вас говорили. Поэтому я бы не удаляла из этого контекста личное, потому что все-таки в слове личное должна быть личность. Если нет личности, нет бренда. Можно себе купить все статьи, можно себе купить все, чего только можно. Но если ты мертвый и в твою сторону никто ничего не чувствует, о какой личности может идти речь? Бренд будет, да. Будет ли личный бренд? Вот очень даже вряд ли. А дальше зависит от того, что нужно человеку. Если вы продаете услуги, для вас соцсеть — это площадка, это ваши услуги. Там, конечно же, надо показать, кто вы как личность. Не вот с этим: привет, доброе утро, мир, я съел яичницу. Хотя для кого-то это тоже может быть полезным контентом. Но что-то такое, что покажет: о, мы с тобой в одном поле. Ты носитель таких же ценностей, как и я. И когда мне понадобится услуга адвоката, повара, эксперта по сну для ребенка, по горшку для ребенка, я приду к тебе, потому что что-то дзынькнуло в твою сторону. Ты какой-то такой же, как я. Вот личный бренд для меня — это про это. Многих пугает начало работы, перспектива работы с личным брендом. Ой, это же придется выступать на, например, на большие залы, а я боюсь, не люблю, не умею, не хочу. Личный бренд — это не про массы, это про известность в определенных кругах. Часто небольших. То есть SEO крупных компаний России, они неизвестны даже десяткам тысяч человек. Они очень в узком кругу, где-то там их кто-то знает. При этом они делают такие огромные вещи и суммы, что мы просто рядом не сидели, не лежали и не курили. Им достаточно. Их личный бренд работает вот так. Кому-то, кто более публичен, действительно нужны массы, нужны тысячи, залы, соцсети, другой охват. То есть задача — определиться, какой охват мне нужен, чтобы реализовать то, что я хочу. Заработать что-то, какой-то продукт свой запустить, школу построить, не знаю, там, садик, приют для котов открыть. Сколько людей должны про это знать, чтобы у меня это получилось? Ну, не до единиц, конечно, но вы очень быстро поймете, что вам, например, если вы репетитор, не нужен блог на 1,5 миллиона подписчиков, если вы работаете собой, по сути. Вы умрете от количества заявок, вы никуда их не денете. Поэтому вы понимаете: окей, мне достаточно, чтобы меня просто сарафанкой передавали. И это тоже личный бренд.
Ну, то есть личный бренд, он есть у всех, просто разница в масштабах.
Он неуправляемый у большинства людей.
Угу.
Но когда мы начинаем заботиться о том, что мы транслируем вовне, тогда он начинает быть чуть более управляемым. Ну вот, например, у вас ателье. Вот, вы прекрасно шьете одежду где-то там в подвальчике. И можно просто сшить. А можно сшить, положить в пакет и конфетку туда сверху. И так: ой, как приятно! И вы забудете, что вы оставили 12 тысяч на пошив брюк, но вспомните, конфету вам положили. Конфету. И вы теперь вернетесь. Не то чтобы из-за конфеты, но из-за нее тоже. Потому что там заботы было больше, чем в другом месте. И вот это элемент личного бренда. Например, на рынке мы это видим, да, когда вы покупаете кучу разных овощей, и вам еще прекрасный человек там: вот помидорку тебе на. И думаешь: о, как приятно. Конечно, он не сидит с мыслью: так, как мне простроить стратегию развития личного бренда? Он таких слов не знает. Но он хочет, чтобы к нему приходили, к нему хорошо относились. Он хочет, чтобы о нем хорошо думали. Вот это и есть такая интуитивная работа с личным брендом. А можно это делать целенаправленно.
Угу. А вот в этой работе с личным брендом есть какой-то у вас, может быть, личный или тот, который вы порекомендуете многим, вот стоп-лист того, что нельзя делать, того, что вы отказываетесь транслировать, и тех характеристик, которых вы не хотели бы, чтобы вам приписывали?
Я, например, не ругаюсь матом в публичном пространстве. То есть я к нецензурной лексике хорошо отношусь, и это красиво, это такая субкультурная интересная штука, это надо уметь делать. А я вовне не выражаюсь. Для меня это важно, тем более, что в моей сфере я все-таки тренер по речи, хотелось бы как-то немножечко соответствовать. И я стараюсь выступать на разных площадках, и не только онлайн, но и офлайн, и мне ценно и важно быть и там, и там. То есть я не готова сузиться, например, только до соцсетей, мне важно, чтобы то, что я делаю, транслировалось везде. И, конечно, когда мы выбираем мероприятие, мы всегда смотрим, рядом с кем мы там выступаем на сцене. Ну, правда, потому что я как человек, может быть, и хотела бы выступить условно, с Васей Пупкиным. Но я как бренд прям вот не очень хорошо с ним соседствовать. Как минимум, потому что это совершенно другая аудитория. То есть, если аудитория человека – это, не знаю, хайпажоры, которые любят вот это вот все, тыщ-пыщ, а там нет моей ЦА, что я там буду делать? А это будет пш, в никуда. Туда я не иду. И частенько мы отказываем просто потому, что ну, мы не сходимся по ценностям.
Настя, как у вас?
У меня есть интересная история как раз в тему. Я когда начинала вести блог, у меня нет проблем с нецензурной лексикой, но я люблю когда-нибудь что-нибудь там сматериться. Или я знаю кучу литературных произведений с нецензурной лексикой. У меня есть такие истории. Вот. И мне было очень сложно в блоге, ну, я извиняюсь, материться. Потому mm-hmm. что, ну, как так?
Мама
я же хочу,
увидит.
Нет. Ну, кстати, мама нет. Мама нам, ну, у нас с мамой хорошие отношения. И как раз такие стихотворения я знаю от мамы. Вот. У нее просто образование соответствующее. И мне было очень сложно. Ну, я просто так, боже, все же должны думать, что я хорошая девочка, там, я хороший специалист и все остальное. Но это не про меня. Я действительно там в работе могу себе что-то позволить. Для меня это как выразить какие-то дополнительные эмоции. Я только через 2 года, знаете, с ужасом выложила первый ролик, где у меня было матерное слово. Я там просто, у меня пот, я думаю, сейчас мне напишут люди, что я там ругаюсь матом, отпишутся, все остальное. Но нет, наоборот, все было хорошо. И после этого вот это было как кусочек прям принятия себя. Я такая, господи, я могу еще и в блоге позволить себе сказать то, что я хочу, да, сказать там лишнее слово условно. Поэтому это да, это было интересно. А у меня нет каких-то таких прям вот ограничений, но у меня не тот размах, как у Седы, поэтому единственное, что все те люди, с которыми я пытаюсь там в рамках своего блога взаимодействовать, с кем я знакомлюсь, естественно, я тоже через какой-то фильтр свой лично пропускаю, потому что у меня больше про профессию, больше про то, какой ты профессионал в своей стезе, в своей области. Если я, например, ну, у меня есть сомнение, что этот человек, я не знаю, давайте скажем так условно, просто делает блог ради денег или пытается продать какие-то а-ля инфо-цыганские курсы. А сейчас очень много в IT таких историй, потому что все решили вдруг резко войти в IT и учат просто для того, чтобы заработать деньги, то с такими людьми, даже если у меня какая-то маленькая вот есть вероятность того, что да, может быть что-то такое, я с таким человеком не буду там коллабиться или рекламировать и так далее, потому что ну, мне важно, чтобы люди понимали, что вот свою преподавательскую деятельность вкладывают. Для меня важно, чтобы был какой-то результат, и я не буду рекламировать людей, которые обещают просто ради обещания.
Почему часто бывает такое, вот мы обсудили то, что нам бывает сложно показывать самих себя, но при этом мы еще и часто испытываем почему-то за это стыд. Особенно в рамках блога, особенно от людей, которых мы знаем лично, каких-то одноклассников, каких-то знакомых. Мы боимся, что мы начнем свой блог и как-то на нас косо посмотрят, что-то не то о нас подумают. Почему это происходит?
Ну, начнем с того, что в целом проявляться достаточно сложно и получать обратную связь, которая не соответствует нашим ожиданиям, тревожно. Почему? Потому что, ну как-то, меня не приняли, и со мной, значит, что-то не то. И это происходит только лишь потому, что мы сами в себе чего-то не принимаем. То есть у нас есть некий спектр, набор разных качеств. Какие-то хорошие, в кавычках, которые нам нравятся. Я трудолюбивый, например. Это полезные в обществе качества? Да, я молодец. Я эмпат. Не все понимают, что такое эмпат. Так же, как эссе. Все говорят, красивое слово, я буду эмпат. Так вот, я эмпат, это красиво. Я верный товарищ, замечательно. А еще я могу быть ленивым, а еще я могу гневаться, а еще я могу завидовать. Какие мерзкие качества, фу, таким быть, я это не покажу. И мы всем показываем только вот красивую свою часть. Это так, как будто бы у нас две руки. Как будто бы у нас две руки. Мы одну спрятали и все время всем показываем только вот свою единственную. И пытаемся настолько сильно развить эти прекрасные качества. Смотрите, я утром просыпаюсь и делаю яйцо пашот. А еще у меня йога, еще страницы любви к себе, и там бла-бла-бла, и все это до 5 утра. И везде я молодец. Что в какой-то момент забываем о том, что у нас есть вот эта теневая сторона. Мы ее не приняли, она у нас вытесненная. В какой-то момент она начинает фонить, как бы мы ни хотели. И нам это крайне неприятно. И когда случается момент вот этого камин-аута, выхода вовне, и люди что-то в нас замечают и подсвечивают, и мы думаем, елки, ты ж меня не знаешь, откуда ты вот прям зацепила меня сейчас? Ну, потому что мы про это молчим, но это считывается. общается по мимике, по жестам, по смыслам, по метасообщению. Это есть. И мы начинаем напрягаться. А как же так? Вот я хотел, чтобы меня увидели красивым, а меня увидели таким, какой я есть. Что мне теперь с этим делать? Вы все мерзавцы, козлы и уроды. И здесь таким важным, наверное, лекарством и способом принятия себя будет чудесная фраза, которую мне подарил мой психолог, когда вы оказываетесь в какой-то ситуации, в которой вы проявились не лучшим образом, в общем, не мушкетер вы там, ни разу сказать себе, да, и таким я тоже могу быть. То есть я позавидовал, да, и таким я тоже могу быть. Я бросил, не помог, неприятно, но да, и таким я тоже могу быть. И тогда это ваш оберег от критики, от сложности восприятия. Потому что так или иначе, если вы выходите вовне, вы должны быть готовы, что реакция будет очень разной. Раздавать крендельки и говорить, боже, ты великолепна, вот только тебя в блоге и не хватало. Вот как бы все есть, а тебя бусинки такой нет. Такого, к сожалению, вам никто не скажет. Всегда очень интересно смотреть на свою реакцию. А почему мне вдруг стало плохо? Почему я вдруг стесняюсь? Что такого я в себе не принимаю, что меня прям так вот колбасит? И вы по одному комментарию, по одной реакции очень много материала нароете для работы с собой. А так, в целом, конечно, нам сложно, когда на нас смотрят. Даже если мы говорим о публичном выступлении, ты вышел, на тебя смотрят, что-то молчат, что-то думают, кто-то еще щурится, а кто-то в телефоне копается, а кто-то ест и шуршит, и вообще они все жутко бесят, когда они перестанут и начнут меня любить наконец-таки. Но вы выходите не за этим. Если вы выходите, чтобы получить любовь и самоутвердиться, вам этого могут не дать. А если вы выходите получить удовольствие, рассказать что-то полезное, и в целом кайфануть от процесса, тогда вы управляете этой вечеринкой. Вот вопрос в том, кто вечеринкой управляет.
Мне кажется, это больше про рамки и про то, в каких семьях мы росли. Я хочу подметить, что все-таки там мое поколение, старшее поколение росли с той историей, что ты должен быть хорошим, умным, самым лучшим, а почему ты получил, да, там 4, а не 5. Вот Петя из соседнего подъезда, вот про всю эту историю. И мы все время думаем о том, что если мы вдруг не будем самыми-самыми лучшими, то нас никто не будет любить. А вот поколение, которое уже пришло за нами, вот, чьим представителем вы являетесь, мне кажется, им намного проще, потому что уже росли в той атмосфере какого-то большего принятия и любви вот этих не негативных, а вот другой теневой стороны себя. И это очень круто. И очень сильно видно, как отличается, мне кажется, контент даже в том Инстаграме, от людей там 30+, и от людей там 19-20 лет. У них вот есть какая-то открытость к жизни, и они полны этого, они не стесняются себя показать. А вот я, например, тоже очень сильно с этим боролась, с тем, что, да, действительно, если ты не будешь, как сказала тоже Седа, что если ты не будешь показывать свою хорошую сторону, и только свою хорошую сторону, то все, значит, ты на обочине жизни, и никто тебя не полюбит, ни мама, ни общество. Мне кажется, не очень хорошо, но это такая суровая реальность, и поэтому блог тоже с некоторых пор для меня терапия. Потому что все-таки в какой-то момент ты это понимаешь, да, и проходишь то, что ты не должен, ты не обложка, нет, ты не конфетный фантик, ты не должен всем нравиться, да, есть. Все равно будут люди, которым ты даже показывая свои самые-самые идеальные стороны, вставая в 5 утра, вот это вот все равно будут люди, которым ты не нравишься. И когда это просто происходит принятие, и ты перестаешь бояться, вот, просто зумеры уже с этим родились, мне кажется.
Я думаю, что когда зумерам стукнет 30, вот тогда мы поговорим, потому что после...
может быть, саморефлексия,
да. 35, там уже близится кризис среднего возраста, и все проваливаются в одну и ту же яму. Поэтому мы все там будем, абсолютно точно.
Больше говорим про то, что соцсети – это что-то такое сложное, давящее, вот что-то, что заставляет нас как-то трансформироваться и меняться. Хочу немножко вектор обсуждения сменить и поговорить, что хорошего могут сделать соцсети в нашей жизни. Вот прям
вау.
Супер-пупер. Вот у Насти есть прекрасная история, она работу нашла благодаря соцсетям. Вот я бы хотела это услышать и поговорить про какие-то еще конкретные примеры того, как соцсети могут работать на тебя. Сначала ты на них и вкладываешь, и вот там что-то строишь, думаешь, трансформируешь, создаешь и так далее. Но в какой-то момент они тебе дают эту отдачу, которая сказывается на всей твоей жизни.
Совершенно неожиданная для меня история, когда я просто работала, просто решила заняться своим личным брендом, просто начала развивать Инстаграм. Да, и через 2 года это, можно сказать, принесло плоды. В какой-то момент я снимала
сначала
ролик.
Ты работаешь на Инстаграм, потом Инстаграм работаешь.
Ну как и зачетка, ты примерно такая же история. В какой-то момент я сняла один ролик про то, как искать работу в IT, насколько ролик абсолютно просто утрированный для того, чтобы было смешно.
А ты чем на тот момент занималась?
Я работала. Я уже работала в IT, просто в другой организации, как бы. Все было нормально. Я просто сняла ролик, потому что мне показалось, что это классная идея. Действительно, рынок очень сильно ужесточился в IT. И начали придумывать какие-то там много этапов. Uh-huh. Да. И я решила эту тему утрировать, записала ролик. И просто в какой-то момент он начал вируситься. Ну, потому что действительно больная тема была. И мне написали в личку. Написал мой, вот уже текущий менеджер направления. С тем, что я увидела этот ролик. И я все про тебя поняла. Абсолютно сразу. Приходи к нам на собеседование.
Вот он, личный бренд.
Да-да-да, вот сразу все понятно. И я такая, ну, как бы у меня есть работа, зачем мне туда идти? А потом, ну ладно, схожу. И вот просто, когда я пришла на собеседование, это было вот X5 тех, где я сейчас работаю, я поняла, что, в принципе, ну вот это мэтч, мы сразу друг друга полюбили, у меня было сразу собеседование с командой. Не знаю, это была любовь с первого взгляда, и когда закончила собеседование, там через 10 минут написала, да, конечно, принимаю ваш оффер. Мне нужно 2 недели, чтобы уйти с предыдущей работы. Вот таким образом я уже работаю уже больше года, получается, в X5 тех, и работаю с этой командой, и мы, в принципе, супер друг другом довольны. И как говорит мой начальник, что она прям по этому ролику сразу поняла, кто я, что я себе представляю. И она любит говорить, что если человек там за 30 секунд ролика полностью донес свою мысль, рассказал про что это и еще сумел очень смешно пошутить, то это наш человек, и нам нужно его брать. И вот, и когда у нас, да, есть какие-то рабочие истории, там, про общение с заказчиками и так далее, она говорит, ну, я в тебе не сомневаюсь, ты примерно, как в этом ролике, все сможешь сделать. И скажу, что с развитием блога у меня сейчас есть такие истории, когда мне пишут HR-ы, и они пишут, там, вот я увидел ваше резюме, посмотрел, а еще я на вас подписан, и вот мне нравится вот этот ролик, или я видел вот этот ролик, а вы мелькаете в ленте, а может, вы к нам придете. Ну, то есть это какой-то дополнительный положительный эффект. Возможно, для некоторых работодателей это и не так, да, но для большинства сейчас это действительно плюсик в карму.
Все специалисты, которые мне нужны, я их ищу всегда в соцсетях первым делом. Меня там находят корпоративные клиенты, приходят через соцсети. Я не помню ни одного раза, когда я приходила в компанию и говорила, ребят, у меня есть тренинг, вот посмотрите, купите, там тендер, давайте вы взгляните на меня. Мне пишет кто-то, девушка в основном, да, говорит, я из отдела обучения такой-то компании, я на вас подписана, мы ищем тренера. Думаю, вау, здорово. А, наверное, поэтому это социальная сеть, она все-таки про людей. Поэтому для меня это прекрасная площадка для развития. Плюс, уже не говоря о том, что куча полезных советов, лайфхаков, рецептов, я все это себе сохраняю. Недавно я купила через соцсети какие-то прекрасные ботинки. Вышла на магазин, у которого была страничка. Думаю, здорово, они вот леопардовые. Вот я сейчас в них. Леопардовые. Я так хотела с леопардом. А их просто нигде нет. Думаю, как здорово. Дай вам бог здоровья.
Волшебный алгоритм работает.
Да. Скажи леопард, и тебе подбросят нужные ботинки. Важно, наверное, вовремя остановиться, потому что это затягивает. И ты зашел, что называется, проверить директ, а тебя засосало, и час ты просто сидишь и скроллишь рилсы. Хотя и скроллить можно по-разному, забирая оттуда, например, то, как они смонтированы, как они собраны, и обучаясь чему-то. Но чаще всего мы просто дум-скроллингом занимаемся, и опа, как в «Алисе в стране чудес», убиваем время.
Вопрос в лоб. Сколько минут, часов вы тратите на создание контента и его выкладывание в социальные сети? И сколько соцсетей, соответственно, вы ведете?
Я веду 3 соцсети сейчас. Я, поскольку аналитик, немножечко накладывает такой профессиональный бзик, поэтому у меня все очень четко выверено. И я трачу только 4 часа в неделю. Да.
Ничего себе. Я не ожидала. Я думала, в день.
Наши с Маруси профи одновременно взлетели.
Да, дело в том, что если у меня есть какие-то идеи, если у меня что-то есть, то я это записываю просто в любой момент времени, в отдельную тетрадочку, скажем так, и потом в воскресенье сажусь, перебираю, пишу сценарий, пишу тексты, которые мне нужны, ну, это условно час, и еще там 3 часа я снимаю, монтирую. Раньше, когда я, вот, у меня не было плана, у меня не было этой тетрадочки заветной, я тратила прям много, ну, то есть я могла потратить там 3 часа в день, 4 часа в день, но потом я поняла, что я просто себе такого профессионального профессионально позволить не могу. Мне как бы жить еще хочется, а не просто работать, вести блог и спать. Я решила изменить свой подход, и теперь я трачу достаточно мало времени, я считаю.
Различается ли контент в этих трех соцсетях? Да. Или один и тот же контент ты выкладываешь везде?
Различается, но дело в том, что это вот разные соцсети. В Инстаграме меньше профессионального, там скорее просто шуточки и про себя. Телеграм — это только профессиональный контент, то есть я делюсь какими-то знаниями обязательно. И на Ютубе такой профессиональный, полупрофессиональный.
И 4 часа в неделю?
Ну, я Ютуб поддерживаю, там, неусловно, не каждый день выкладываю ролики, я там не так часто выкладываю, наверное, поэтому. Но Инстаграм я стараюсь каждый день выложить ролик, Телеграм я стараюсь пару постов в неделю сделать.
Шок. Седа, удивите нас.
Я бы хотела сказать, что там 4 часа в неделю. Это прям история про изобильных женщин. Я работаю 4 часа в неделю, у меня все работает. Это круто. Наверное, я начну с того, что у нас есть Инста, естественно, есть Телега, есть Ютуб. Достаточно большой в Ютубе, слава богу, работает команда. То есть мы вместе пишем тексты. 1-2 съемочных дня на Ютуб уходит в месяц. 2 съемочных дня на Рилс уходит. Иногда я что-то сама могу снять, смонтировать. Но в целом тоже мы снимаем, и наш оператор монтирует. Сторис выходит через день, и в моем случае это сторителлы где-то на 30 сториз, где должна быть сюжетная линия. На создание одного сторителла уходит порядка полутора, иногда двух часов. Это долго. Полтора — это прям...
Создание — это запись?
Это в смысле... Это
а,
в смысле
сценарий.
Писать, да. Это ты вот садишься, пишешь.
Раскадровочка.
Да. Находишь отзывы, находишь архивы, думаешь, как это одно с другим связать. Какой-нибудь факт-чекинг. То есть вот, ну, плюс еще где-нибудь там часик смонтировать все, выложить или отправить команде, чтобы они выложили. Написать еще час, например, пост, если это в телегу, ну, не в телегу, в телегу как-то быстрее пишется. А в целом на пост до часа уходит. Ну, вот как-то так. И я пока не решила этот вопрос, чтобы кто-то это делал за меня. Я бы очень хотела, но если вы слышите, дорогие копирайтеры, да, вдруг вы слышите, вдруг вы есть и прекрасные. Это такая проблема и беда. Мне очень сложно найти того, кто писал бы как-то похоже или кто смог бы научиться, кому я бы смогла рассказать, и меня бы поняли. Вот, поэтому пока я и автор, и эксперт, и вот это вот все. И это осложняет. Несмотря на то, что мы очень много всегда делаем и классные результаты, но хотелось бы как-то хотелось бы по-другому. Поэтому это достаточно много времени. И если в этот день, например, у меня нет контента, то я, например, выступаю, что... тоже вполне себе контент. Я из него, из этого выступления что-то потом выкладываю на следующий день или через день. То есть наша сегодняшняя встреча тоже потом станет частью контента.
Ура!
Конечно! Раньше было, конечно, проще, когда я занималась только контентом. Я могла позволить себе сидеть и вот прям так красиво, разухабисто писать сторител, прям вот пойти подышать, потом вернуться еще написать. Сейчас я, наверное, чуть по-другому подхожу к созданию контента. Я смотрю на это не как на «Дорогой дневник» с Райаном Гослингом, как на бизнес-инструмент. Мне нужно сделать хороший контент, который будет толковым и даст людям что-то. Это не излитие, излияние души. С этого момента как-то стало проще. И плюс я понимаю, что времени действительно все меньше, задач все больше. Если я буду также каждый день по 5 часов что-то писать, собственно, это задача, с которой я каждый раз хожу к команде и бью тапком по столу. Я не могу столько времени уделять контенту. Пожалуйста, сделайте что-нибудь, чтобы это было по-другому. Потому что сейчас у меня еще и управленческие функции в моем проекте, и еще больше выступлений, создание продуктов и так далее. То есть все время фокус должен быть. Хотя в моем случае контент продает. И именно поэтому я не могу отдать на аутсорс и сказать, ну, кто там у вас там? Кто у вас там чуть-чуть грамотный? Напишите. Написать надо прям очень хорошо. Иногда какие-то, например, имейл-рассылки проходят мимо меня, а потом что-то до меня доходит случайно. Я там попадаю к себе же в базу. Так, кто писал этот текст? А что с ним? Зовите того, кто писал текст. Что это за кошмар? У каждого есть какая-то своя точка фиксации. Вот у тебя, наверное, это было бы на теме IT, если бы кто-то где-то там накосячил вот в вашей теме, да. А все остальное, ну, как-то, ну, и полегче, попроще. У меня фиксация на контент, поэтому я вот прям переписываю так, чтобы... Нет, эта фраза должна быть более живой. Нет, это канцелярщина. Сейчас. А давай вот... тут так вот порефлексируем. Думаю, господи, никто уж не заметит, что ты там написала. Какая разница? Они пролистают это. Но все равно хочется, чтобы было как-то правильно.
У меня качели. Настя меня воодушевила, вдохновила, и появился какой-то энтузиазм. А Седа дала просто по рукам.
У нас разные задачи.
Да нет, я все понимаю, но просто я как-то немножко даже приосанилась, а потом поняла, не работает.
Если бы у меня был лайфстайл-блог, я бы вообще не парилась. трусах. Доброе утро, мир, привет, маску сделали, мемчик, шутка.
Мне почему-то кажется, что нет. Мне кажется, все равно бы думали о том, что и как сказать, какую яичницу показать и какую пижаму надеть.
Не факт. Ой, это был, боже, ты же так прекрасно. Ты встала и утром распаковку делаешь.
Ну, это же у многих так и бывает. Есть какой-то официальный блог, есть какая-то лайв-страничка.
Да, их два контента тебе надо делать.
А вот к чему надо быть готовым, если ты понял, осознал все прелести социальных сетей, хочешь начать вести свой блог? Как понять, что ты
сможешь...
Или ты
не Маруся?
Да, как понять, что ты сможешь это осилить? К чему быть готовым? Какие шаги предпринимать?
Просто придется достаточно много вкладываться, особенно на старте. Угу. Хорошая новость в том, что если вы не хотите делать лайфстайл-контент, его можно не делать. У меня есть прекрасное, огромное количество, скажем так, коллег, больших блогеров, которые делают прекрасные образовательные проекты. И их корежит от лайфстайл-контента. Говорит, я не могу, мне сложно, мне проще поставить планшет и рассказать, куда инвестировать, как перевести вот это все с цифрами. Я говорю, Алин, у тебя такой сложный контент, вот прям всегда, я чувствую себя тупой, можно что-то более простое? Он говорит, я не могу, мне тяжело. Это же надо накраситься, привести себя в порядок и... А что мне показать? Что я, как я матрас выбираю? Это кому-то интересно? Я говорю, да. Я вот, например, тоже сейчас выбираю матрас. Мне было бы актуально. Вот у нее очень жесткая в сторону живого контента. И при этом там все прекрасно. У нее много студентов, все счастливы. Студенты другие. Надо думать о той аудитории, на которую мы целимся. Если моя аудитория условно там, а-ля 12-летние дети, понятное дело, что я буду... Что там показывают детям? Господи, иногда какой-то такой кошмар. Ну, в общем, да. Если моя аудитория предприниматели, они не особо-то хотят смотреть, в каких трусах я сегодня иду. Это, конечно, мило и прикольно, когда у тебя к мозгам еще и классное тело. Но в целом мне надо понять, что там, например, с деньгами делать. Или как правильно в бухгалтерском деле что-то оформить. Вот это для меня будет важно. Я буду смотреть на твой мозг, как на эксперта. Поэтому, когда вы определились со своей аудиторией, и вы знаете, что вы не хотите ее развлекать, и вы говорите про это, круто, все, вы даете полезняк, люди вас находят. Но полезняк же тоже можно давать по-разному. Вы задаете какую-то тему, условно, у нас на заводе случай был. Там это вон. Петя влез в станок, и там, смотрите, что, не надо кольца надевать, когда работаете. Мы такие, вау! А можно в соответствии с проведенными мероприятиями. Это будет тот же экспертный контент, просто по-разному поданный. Если вы еще живо про это говорите, то класс, вы лучший сын маминой подруги, людям это нравится, вас рекомендуют.
Ну, то есть...
Это работа. Давайте так, без иллюзий. Это работа. Если вы не чудесная девушка, которая может позволить себе запостить 3 сторис с луками, я сегодня вот в таком, как вам, какой наряд, 1, 2 или 3? И это все сторис на сегодня, тогда... Я вас поздравляю, вы просто хакнули эту жизнь. Но если вы смотрите туда как на инструмент создания личного бренда или на способ зарабатывания денег или реализации себя, прям придется что-то поделать.
Ну, то есть, прежде всего, надо понять, кто я сам такой.
И зачем она тебе надо?
Все понятно.
Настя, а ты как начинала?
Да.
Ждали ли соцсети эту бусинку под именем Анастасия?
На самом деле, кстати, тоже интересно, что я прошла все 3 этапа. Я вначале начинала только вот экспертное мнение.
А, да, то есть ты с этого начинала?
Да, я начинала с этого. Я вот, давайте вам расскажу, что вам нужно знать. Вы знаете, что такое бизнес-анализ и системный анализ? А какую техничку нужно знать? Ну, то есть прям вообще так сухо. Потом я такая, надо, мне интересно самой какие-то вещи высмеивать в нашей профессии, да. Начала снимать вот эти ролики. Это был сложный переход. А вот сейчас я такая, блин, у меня много спрашивают про какую-то личную жизнь. Все-таки, да, вот как сказала Седа, личный бренд — это еще про личность, надо себя показывать. Ну, как бы это очень неловко. Это тоже странно. Для многих это, ну, является чем-то, наверное, невероятным. Такого не должно быть в экспертном блоге. Вот. А многие, наоборот, хотели бы узнать какой-то человек за рамками, да, там вот этого экспертного контента и контента про там, что-то посмеяться. Поэтому это очень сложно. Мне кажется, самая сложная часть этого всего — это показывать именно личную жизнь и показывать какие-то вещи про себя.
Собрались у нас тут скромницы. Не любительницы лайфстайла.
Мне кажется, это, кстати, будет самая сложная история для того, чтобы придумать этот контент. Потому что вот Сета сказала, матрас, да? И вот ты реально думаешь так про каждую историю. Вот даже если у тебя есть какая-то история, которая для других покажется реально классной, ты все равно ее будешь обесценивать. И ты еще, я сказала там про 4 часа, но это же не значит, что я вот я каждый день, если у меня что-то там происходит или я что-то делаю, я думаю, так, блин, это классная идея. Или как я могу ее там показать? Или вот, а может быть вот так сделать? То есть у меня мозг все равно всегда думает о том, как это превратить в контент. И как бы вы должны быть готовы к тому, что в какой-то момент для вас все будет контентом, и вы только об этом и будете думать. Это не очень тоже хорошо, мне кажется.
Седа говорила про критическое мышление, про то, что все-таки много всего не очень потребного в социальных сетях, и надо уметь как-то фильтровать, на что обращать свое внимание и тратить время, на что нет. Мы в предыдущих выпусках говорили про синдром ФОМО, это страх упущенных возможностей, который выражается, например, в том, что мы смотрим Инстаграмы или Телеграм-каналы каких-то опинион-лидеров, которые вот как раз рассказывают, я сегодня вот в такой шелковой пижаме проснулась, в 11, а у меня уже завтрак на столе, и все красиво сервировано. Сейчас я пойду на тренировку, потом я пойду работать, потом я пойду с друзьями и подружками ужинать, а потом мы идем на концерт или в театр, а потом вечерняя прогулка по красивой ночной Москве, и потом я лягу, посплю 3 часа, и я проснусь свежая и бодрая, потому что там у меня какие-нибудь волшебные патчи, не знаю, и все начнется заново. Вот это вот волшебная жизнь. А ты, айтишница в крупной корпорации, не хочу никого обидеть, но тем не менее, тебе надо успеть до работы сделать одно, второе, третье, во время работы у тебя там завал, форс-мажоры, что-то еще, тебе надо как-то коммуницировать с клиентами, с командой, потом тебе надо побежать куда-то, я не знаю, купить корм для кота какой-то вот уникальный, который продается только в одном магазине офлайн, и ты такая с этим потом кормом прибегаешь домой, и тебе только одно хочется, лечь и залипнуть обратно, смотри, вот это вот opinion лидера, думаешь, ну как у нее получается вот так красиво, а мне как-то вот не очень. Как с этим бороться? Как с этим быть? Что с этим делать?
Помните, был хороший мем, две собачки, одна в галстуке и бабл с вопросом, откуда у вас такие хорошие цифры?
Мы просто неправильно считали.
Вот примерно так.
Какая у вас скорость печати на 10 тысяч знаков в минуту? Ой, как так? Да такая ерунда, такая ерунда.
Мы просто немножечко привираем, поэтому получается так красиво. Ну, во-первых, когда мы смотрим на красивую картину, мы же не знаем, что стоит за кадром. То, что девушка появляется красивая, вся такая светящаяся кожа, мы не знаем, вдруг у нее такой внутренний кризис, разрыв всего, и она рыдает и сидит на антидепрессантах, например. Она в этом не признается. Нам соцсети же помимо всего для чего нужны? Это место, где мы можем увидеть себя красивыми, счастливыми. Мы смотрим, думаем, классно, могу же. Это вот та самая лучшая версия себя. Увидеть, что и со мной все окей, я могу быть красивым. Мы ведь выкладываем фотки только те, где у нас рабочая сторона.
Yes.
Да, естественно, все знают про рабочую сторону, а не вот это вот, не безработный. Я сижу в легкости, да, даже, боже, когда мы сидим, как мы сидим? Ну, как-то так, а на фото... Что это за складчатая свинюша такая, да? Мы же на фотосессии как-то красиво сядем, будто бы и не прикасаемся к креслу. Но в жизни так не бывает. Поэтому я бы смотрела на обратную сторону. Обратной стороны мы не знаем. Что переживает человек, если там ощущение того, что «а я в жизни ничего не делаю». Например, если эти тревоги... У меня недавно был разговор с финансовым консультантом моим, и она сказала, что самые несчастные женщины – это женщины с Рублевки, условно, женщины богатых мужчин. Потому что внешне все круто, у тебя дом полон Шанели и всего чего-то. Только хочешь. Но, например, при разводе ты остаешься ни с чем. Квартира и максимум, там, не знаю, 200 тысяч в месяц содержания, и все. И дети на тебе. А ты привыкла не на 200 тысяч. Хотя внешне все кажется и выглядит, правда, очень красивым. И когда мы... Что интересного же происходит с нами, когда мы смотрим на такие картинки? Мы начинаем завидовать. И это тоже мерзкая часть, которую мы не признаем. Ах, нет, я хорошая, я не завидую. Это просто она мерзкая дрянь. А так-то я никому не завидую, я же хорошая. А в зависти есть три компонента. Восхищение, обида и злость. Восхищение. А, я хочу так же. Обида. А, у меня не так же. Злость, сволочь. Это из-за тебя у меня этого нет. Злость так и работает. Есть чудесная книга Хельмута Шока, через Йон пишется. Называется «Зависть». Мы завидуем часто, потому что нам кажется, что это из-за кого-то у нас этого нет. То есть в мире как будто бы есть одна единственная, не знаю, там, сумка, и вот эта сволочь забрала ее, поэтому мне не досталось. Вот наш мозг очень как-то так понятно и квадратно-гнездово работает. Но если мы видим кого-то, кто вызывает в нас эти чувства, может быть, стоит спросить себя, вау, а что я могу сделать, чтобы как-то приблизиться к этому? Не бездельничать целый день, не бонвиванствовать, а, например, выделить себе время для себя. Ведь если бы тебе, например, сказали, слушай, тебе не надо работать, вот просто ничего не делай. Ходи, значит, гуляй, пей просекку, вот это вот все. Насколько бы тебя хватило, будем честны?
Меня вообще на одну минуту.
А чего так? А в чем дело?
Потому что работа, работа.
А вот начинается.
Людей хочется,
да,
все остальное.
Да, хочется людей, самореализации, да, и так далее. И, по-моему, это печально, когда у человека нет способа реализовать себя. То есть мы все мечтаем о такой жизни, но нам недели максимум хватит, и мы просто взвоем. И мы понимаем, что я не могу сидеть, мне надо что-то делать. Собственно, поэтому дамы, которые могут позволить себе не работать, начинают заниматься благотворительностью, какими-то проектами, себя же куда-то надо деть. А чему я у нее могу научиться? Тому, что она находит время позаботиться о себе. А как я вот в этом всем, между кошачьим кормом, наполнителем и тем, что кот стошнил тем, что ел, и мне надо убирать, где я могу найти вот эту минутку для себя? И это будет тем развивающим моментом, это то, чему она меня может научить через эти картинки, не планируя меня этому учить.
Настя, какие у тебя лайфхаки? Значит, Седа представляет, что может быть там, по ту сторону экрана.
И да, и чему, да, я могу научить сюда?
Ну, вот я говорила, что не вела Инстаграм, потом резко начала вести, и мне было там 25 лет, и я такая, о, Господи, почему у всех так все хорошо?
А, да, было с тобой, ФОМО случилось, да?
Да, почему все вокруг тут, ну, в общем, я не привыкла к этой красивой картинке изначально. Я жила в какой-то там своей жизни, в принципе. И для меня это было такое, блин, почему у них там все хорошо, почему так красиво, почему они себе это могут позволить? Ну, естественно, это какая-то была зависть. Ну, не знаю, просто, ну, в какой-то момент я с этим совсем смирилась, поняла про то, что, ну, естественно, я не знаю каких-то там закулисных историй, но, во-первых, я стала рефлексировать, почему, ну, что я хочу из этой картинки. И для меня это как бы стало толчком ко всяким интересным историям моей жизни.
Например,
начнем так. Ну, я пошла, например, в зал делать себе тело.
То есть она то ходит за мной, условно, вот этот образ, да?
Да,
и мне тоже надо, я тоже пойду.
Да, и я такая, блин, ну вообще-то я хочу тоже себе там красивую фигуру и так далее. Я пошла в зал. Я в какой-то момент обратилась к стилисту, то есть начала подбирать себе наряды. До этого мне как бы было на это все равно. Я не могу сказать, что прям какой-то хороший прогресс или что это...
Польза
что-то, что нам надо, да?
Чек.
Но польза есть, как бы. Я становлюсь лучшей версией себя. А во-вторых, я, в принципе, в какой-то момент очень сильно ограничила контент. Я практически не смотрю никого из блогеров. У меня в подписках буквально где-то 40 блогеров, которые мне нравятся и откликаются. Я смотрю только их. Всех остальных я обычно скипаю и не смотрю. И, в принципе, меня это супер ограничило контент сейчас. Да, и у меня нет такой прям какой-то нереальной зависти или каких-то эмоций. Все люди разные, и у всех изначально разный капитал, в который нас вложен, и разные особенности, в том числе и характер, какие-то психологические и так далее. И я прекрасно все про себя понимаю, и понимаю, что, например, ну, то так бы я не смогла, а вот так бы смогла, но мне это стоит каких-то нереальных усилий, и я могу подумать, а действительно ли мне нужно прикладывать эти нереальные усилия.
Пришло время нашего финального вопроса. Впервые хочу задать дважды. Начну, наверное, с более узкой версии. Как жить жизнь в социальных сетях?
Так же, как и вне социальных сетей. Начнем с того, что в этом вопросе главное – это жить жизнь. Есть огромное...
Это второй вопрос.
Есть огромное количество людей, которые имитируют жизнь реальную. Они ходят на работу, носят свое тело туда, возвращают его домой посредством метро, взаимодействуют с людьми посредством разговора. Но они не живые, они мертвые. Какая разница, где ты мертвый? В соцсети ты мертвый или у себя на диване? Вообще не важно. Поэтому жить жизнь – это первое. Проживать ее, присутствовать в ней. А в какую форму ты это укладываешь, совершенно не важно.
На самом деле, показывать свои эмоции, ну, это очень перекликается с тем, чтобы жить жизнь. Потому что эмоции – это одна из основных частей твоей жизни, когда ты понимаешь, что ты действительно настоящий, ты живой и что-то можешь. И, в принципе, как ни странно, если ты показываешь эмоции в соцсети, этим ты и привлекаешь людей именно эмоциями. То есть, либо человека зацепят твои эмоции, либо не зацепят. Поэтому, мне кажется, в жизни... Примерно то же самое в реальной. Либо ты зацепил человека своими эмоциями, и вы стали подружками, друзьями, какими-то близкими людьми, либо ты не зацепил. То же самое в соцсетях.
Вот так, то есть разделения все-таки нет?
Я думаю, что нет.
Все понятно. Экзистенциальный подкаст «Как жить жизнь» Фома и Йола. Слушайте нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты, и на сайте Forbes. Присылайте нам свои истории в чат-бот. Напомню, что ссылку на него мы оставили в описании выпуска. Пока-пока!